Друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Чернобыльская атомная электростанция потеряла питание после комбинированного ракетно-дронного удара России по Украине. Сегодня ночью об этом сообщило в соцсетях Международное агентство по атомной энергии, также известное как МАГАТЭ, отметив, что это стало следствием, цитата, «широкомасштабной военной активности этим утром». Также, как отметил руководитель организации Рафаэль Гросси, пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям в Украине. Глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что армия России намеренно поражает подстанции возле ЕС, ставя под угрозу ядерную безопасность, и призвал МАГАТЭ исключить Россию из совета директоров организации. Ну а российская Минобороны сообщила сегодня утром, что нанесло удар, цитата, по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ. Ранее, напомню, президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия изучает возможность нанесения удара по подстанции вокруг украинских АЭС. Согласно сообщению воздушных сил ВСУ, агрессор сегодня ночью запустил 372 дрона и ракет. Основной целью удара была Киевская область. Сегодня поговорим о том, какие последствия удара России по Чернобыльской АЭС, что грозит другим атомным электростанциям в Украине и к чему приведет прорыв армии России в Гришин, от которого зависит оборона Покровска и Мирнограда. С нами будут директор энергетики программ Центра Разумкова Владимир Амельченко, офицер батальона «Свобода» Покровское направление и замкомандира минометной батареи Роман Конан и ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. Ну, не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сразу начинаем обсуждать события, инцидент вокруг Чернобыльской атомной электростанции. С нами директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Амельченко. Очень рада вас видеть, Владимир. Здравствуйте.
Взаимно. Добрый день.
Владимир, ну что, ЧАЭС, давно законсервированная станция под конфайнментом. Зачем бить по подстанциям вокруг нее и ее обестачивать? Как-то это нелогично или нет?
Ну, тут с нормальной человеческой логики вы правы, это нелогично. Но мы же имеем, значит, дело все-таки с людьми с КГБ. И поэтому с их логики это нормально. То есть это практически не первый же удар, не первый, так сказать, случай ядерного терроризма, который начался еще с самого начала агрессии, с захвата военным путем самой большой в Европе атомной электростанции, Запорожской атомной станции. Затем наносились удары по подстанциям выдачи мощностей атомных электростанций с ноября 22 года. Десятки случаев таких было. То есть, когда россияне говорят, российское руководство, что они думают там наносить удары по подстанциям с выдачей мощностей с атомных электростанций или не наносить, так они же наносили, постоянно этим занимаются. Что никому не сказки рассказывают. Да, то есть ядерный терроризм, он вошел в абсолютный обиход российских вооруженных сил и стал таким ихним стандартом. Поэтому ничего нового в этом нету. Ну, в прошлом году, вы знаете, обстреляли Чернобыльскую станцию, попали в конфайнмент, который как бы защищал реактор от, ну, поврежденный реактор, там, четвертый блок, от возможных утечек радиации. То есть этим занимался, посредством конфайнмента занимались десятки стран. То есть это был большой международный проект, важный с точки зрения ядерной безопасности. Ну, несмотря на это, Россия ни на что не учитывает абсолютно никакие факторы, бьет по Чернобылю-то по Чернобылю, по подстанциям атомных электростанций, так по подстанциям, то есть как бы создавая большие аварийные ситуации, большие аварийные угрозы, там, понимаете, то есть к этому уже привыкли. Ну, удар по Чернобыльской атомной станции сегодня, ну, это как бы понятно, что это психологический эффект в первую очередь. Они рассчитывают на психологический эффект. Это больное место для украинцев, потому что они больше всего подстрадали в 1986 году от Чернобыльской аварии. И по Европе, которая тоже переживает. То есть они думают таким образом, что вот эти все террористические действия по системам теплообеспечения, энергообеспечения атомных по сути, станциям, приведут к тому, что Украина, украинское как бы общество, украинцы смогут, не смогут это выдержать, начнут выходить, перекрывать дороги.
Испугается, грубо говоря, Владимир. А что там подключено к электроэнергии? На ЧАЭС, да? Какие системы вообще? Можете описать?
Что?
Какие системы там вообще подключены к электроэнергии на ЧАЭС? Что обесточено, собственно говоря?
Ну, эта же станция этот, как бы имеет свои как бы мощности. Там у них есть же как бы мощности по хранению отработанного ядерного топлива. И существуют инженерные различные как бы мощности локального характера, которые обеспечивают работу персонала и работу систем этого конфаймента для вентиляции и так дальше. То есть, поэтому то есть, ситуация достаточно серьезная, но я так понимаю, что там подключены дизель-генераторы в соответствии с инструкциями. То есть я не ожидаю, что там будет какая-то чрезвычайная авария, там, что что-то какое-то будет страшная ситуация. Скорее всего, это просто очередной ядерный терроризм вокруг России, направленный для того, чтобы психологически сломать население Украины.
Я вас попрошу прокомментировать формулировку МАГАТЭ. Не кажется ли она вам странной? В результате широкомасштабной военной активности этим утром были повреждены подстанции линии электропередач. Как прокомментируете, что это за такая абстрактная активность военная?
Ну, может быть, это, так сказать, они думают, что это как бы там Украина, у них сомнения какие-то есть. Может, Украина сама себя обстреляла. Угу. Так, ну, судя с сообщения, да, то есть они же не назвали, кто обстрелял, да? То есть, ну, на МАГАТЭ надежд никаких нету, понимаете, потому что в директорате МАГАТЭ работает более 100 представителей России, причем в одном из ключевых департаментов ядерных, значит, в этой организации, связанной с ядерной безопасностью. Это практически эта организация переполнена российской агентурой. Тот же Гросси, он, ну, по сути, работает на Россию, хотя гибридным образом, поскольку он постоянно, же мы это видели, приезжал на Запорожскую атомную станцию, целовался, обнимался с этими террористами, постоянно обнимается с Путиным, обнимается там руководством российской энергетики, Росатома. И а почему так происходит? И не замечает, а кто же это обстреливает? То есть вроде бы это кто-то сам, значит, вроде какой-то, знаете, с инопланетный объект какой-то прилетел с другой планеты, как бы.
Владимир, а давайте отметим, там же должны быть наблюдатели МАГАТЭ на всех атомных электростанциях в Украине. Кажется, было такое распоряжение, они там дежурят.
Толку от них никакого, от этих наблюдателей, от этого Гросси, никаких результатов. Ну, мы же видим же, что, то есть практически можно сказать, вот эти обстрелы по Чернобылю, обстрелы ядерных подстанций, которые выдают мощность атомных блоков, это говорит о полном провале, 100% провале миссии МАГАТЭ и абсолютном как бы параличе этой организации, которая просто ее надо ликвидировать и забыть, она никому не нужна, понимаете? То есть ну, за 4 года они ничего не могли решить, наоборот, ситуация только ухудшается. Они могут назвать, а кто же обстреливает Чернобыльскую станцию, кто обстреливает подстанции атомных, с выдачей мощностей с атомных электростанций, все молчат, как-то о реальном виновнике этих всех обстрелов. Ситуация только с каждым месяцем более и более накаляется с точки зрения ядерной безопасности в Украине. То есть эта организация ничего не решает, и она показала, что чем она больше присутствует, тем на этих ядерных блоках, чем она больше инспектирует, тем больше Россия наглеет и больше обстреливает.
Владимир, а давайте опишем ситуацию в украинской электроэнергетике. Насколько правдиво, что держится вся эта электроэнергетика на трех работающих атомных электростанциях, которые находятся на западе Украины? Ну и не считаете ли вы, что это такая пристрелка сейчас, ну, допустим, прозондировать общественное мнение в мире по поводу обесточивания атомных электростанций? И стоит ожидать удара по другим АЭС?
В мире или в Украине ожидать удара?
В Украине. В Украине. Вот Владимир Зеленский говорил, что будут удары, да, по атомным электростанциям, по подстанциям вокруг.
Так это же постоянно происходит, я же говорю. То есть такие удары происходят по этим подстанциям с выдачей мощностей САЭС с ноября 2022 года. Уже десятки таких ударов было, просто руководство Украины по каким-то причинам это об этом не говорило. Да? То есть, ну, специалисты об этом прекрасно знают. То есть ядерный терроризм, он начался сразу же с вторжения, и поэтому Россия его не прекращает.
Насколько реально изолировать атомные электростанции от населения, да, сделать так, чтобы электроэнергия от них не поступала, ну, допустим, на левобережную часть Украины?
Ну, это мечта российского командования, российского руководства, чтобы украинцы остались без энергообеспечения зимой. То есть, ну, это не удается им сделать, я думаю, не удастся, потому что все-таки сделаны над этими подстанциями серьезные укрепления второго инженерного уровня, которые защищают достаточно успешно трансформаторы. И сколько они не пытаются, значит, уничтожить эти подстанции, вот четвертый год уже бьют, и ничего у них не получается. То есть, да, есть трудности, возникают на пару дней, а потом это все как бы возвращается снова, электростанции атомные в работу, подстанции снова как бы работают. Но сам факт ядерного терроризма, вот этих ядерных ударов, он создает риск аварии, потому что атомный блок работает, атомный реактор в результате таких ударов переходит в режим экстремальной работы, и риски очень сильно повышаются, ядерные аварии, при том очень серьезного уровня, недалеко от границы Европейского Союза.
Владимир, ну и я вот наткнулся в вашем Фейсбуке на интересную заметку, как вы говорите о передовом теоретике и идеологе России по уничтожению гражданских украинцев путем обстрела энергетической системы Украины. Это российский энергоэксперт, аналитик YouTube-канала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Расскажите, пожалуйста, что там за идеология, что предлагает этот Марцинкевич сделать с украинской энергетикой?
Это такой, знаете, как бы российский энергетический Геббельс, так, если можно сказать. Он как бы строит теорию, как наиболее эффективным путем уничтожить как можно больше украинцев через обстрелы энергетики. Вот он предлагает уничтожать атомные станции, подстанции, вот о чем мы сейчас говорим, да. То есть предлагает зимой как бы бить по объектам теплообеспечения, рассказывает, как строит формулы, строит как бы, значит, целые планы, там у него есть проекты, то есть как бы он обговаривает это на своем YouTube-канале, там его слушают сотни тысяч россиян и поддерживают. Ну, это такая как бы, ну, чисто, я бы так сказать, человек, который, ну, которого ничего у него человеческого, наверное, не осталось уже. Ну, хладнокровно, абсолютно обсуждает, как можно больше убить людей.
Он профессионал в деле энергетики или это вот такой дилетант, который делает вид, что он разбирается?
Нет, это профессионал, он закончил профильный институт, у него есть научное звание, он всю жизнь работает в ядерной энергетике России, там связано с ней, консультирует вооруженные силы России о том, как лучше повредить энергетику зимой в первую очередь. То есть, как бы, то есть это такой, я бы еще раз повторю, Геббельс нашего времени, только в энергетике и в России.
Владимир, ну еще чтобы подчеркнуть, и чтобы наша аудитория осознавала уровень угрозы, действительно невозможно уничтожить транспортировку электроэнергии от атомных электростанций на недели, месяцы, то есть действительно настолько защищены вот эти вот подстанции даже от баллистических ударов, настолько распределена вот эта вот вся энергосеть, или это теоретически реально?
Ну, теоретически все реально. Теоретически реально и встретить слона на Крещатике, да, то есть как бы все зависит от меры этой реальности. Ну, думаю, что все, где-то, ну, я даю больше 70%, что они не смогут сделать, потому что раз они не смогли за 4 года сделать, разорвать энергосистему на части, они это и дальше не смогут сделать, поэтому они сами это понимают, сами прекрасно понимают, просто как бы бьют по старинке, уже по привычке, по этим, значит, подстанциям, для того, чтобы отчитаться там Путину там, или кому, кто там, министру обороны, что вот они какие хорошие, как они хорошо обстреливают атомные, по сути, объекты. Но сейчас они поменяли несколько тактику, и сейчас основные их неудары фокусируются на системам теплообеспечения и энергообеспечения городов-миллионников, таких как Киев, Днепр, Одесса, Харьков, да, то есть особенно Киев, потому что Киев столица, они тут центр принятия решений, и как бы они рассчитывают, что таким образом, если не заморозят киевлян, то украинское правительство вынуждено будет пойти на их условия, которые, по сути, есть капитуляция. Вот на это они рассчитывают. А удары по энергетике – это только инструмент их решения политических задач.
Владимир, спасибо вам большое, что откликнулись. Владимир Омельченко с нами был, директор энергопрограмм Центра Разумкова. Ну и переходим к фронту. Там тоже драматические события сейчас происходят. Согласно свежему обновлению карты Deep State, Россия смогла продвинуться в сторону села Гришино на северо-запад от Покровска. Напомню, что Гришино – это, по сути, ключ к Покровской Мирноградской агломерации. Серая зона уже заходит на вот непосредственно в этот поселок. Но есть продвижение у Родинского также у агрессора. Это еще один ключ, так сказать, логистические пути, которые ведут к вот этой вот агломерации и помогают силам обороны, группировке сил обороны удерживать позиции на севере Мирнограда и Покровска. Также прокомментировали вот всю эту ситуацию в 7-м армейском корпусе, который держит там оборону. Ну, своими словами перескажу, что отметили военные в этом корпусе, что Россия действительно рвется вперед на север от железки, железнодорожных путей, которые разделяют Покровск на две части, и рвутся в сторону Гришино. Очень большое количество оперативного резерва Российской Федерации уже понесло ощутимые потери, и из-за этого Россия вынуждена насыщать вот свои дополнительные подразделения для поддержки наступательного потенциала. Ну и отметили там накопление солдат-агрессоров в Новогродовке на юг от Мирнограда. Считают в 7-м армейском корпусе, что пойдут они на штурм севера Мирнограда, вот эти вот российские солдаты, которые накапливаются в Новогродовке. С нами Роман Конан, замкомандира минометной батареи, батальон «Свобода», 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж». Роман, рады вас видеть, здравствуйте.
Доброго дня, студия. Доброго дня, глядачи, слава Украине.
Героям слава. Что происходит в Гришино, расскажите.
Ситуация по всей линии зіткнення зараз дуже нестабильна, плюс до того ж сильні морози, доволі сильні морози, до мінус 20 доходить, а то по деяких місцях і навіть більше, вони погіршують ситуацію, тому що об'єктивно хлопці, які безпосередньо на передній лінії зіткнення в окопі при температурі мінус 20, знаходитись це не те, що надзвичайно складно, а це, в принципі, нелюдські умови, тому що відмерзають і за декілька секунд повністю замерзають кінцівки пальців і кінцівки на ногах, повністю все. Тому безпосередньо вся лінія зіткнення зараз – це великий такий сніжний військовий, я б назвав, марафон. І що безпосередньо в Грішиному, то ситуація, думаю, плюс-мінус така, як і по всій лінії зіткнення.
Ну, то есть там какие-то непонятные процессы происходят, да, российские солдаты, я не знаю, там на жилах по этому холоду идут вперед и пытаются закрепиться.
Незрозумілі процеси відбуваються по всій лінії зіткнення, так як зараз в росіян є доволі велика активність кабів, і вони цими кабами просто б'ють по передній лінії, та й не тільки по передній лінії, вони ними, в принципі, рівняють умовно тилові місця, міста і повністю зрівнюють там близькі містечка, ті, що є при фронтовій лінії зіткнення, вирівнюють до фундаменту, що не залишається жодної ніякої навіть найменшої будівлі. Щоб ви розуміли, були випадки, що по позиції до 4 кабів вони кидали. Кабів навіть 500 своїх. Ну, тобто, говорити про те, що там просто воронка, то це нічого не сказати. Ось такими діями вони, скажімо так, не брезують. В свою чергу, щодо того ж, доволі сильна активність FPV-дронів і всяких інших їхніх літальних апаратів, які ну, об'єктивно і так в цей морозний період, коли логістика непроста, коли техніка замерзає, коли люди замерзають, і відповідно ця активність FPV, вона доволі поскладнює логістичні дії, в принципі, по тому напрямку. І я думаю, що не тільки на напрямку, де батальйон «Свобода», а й по всій лінії зіткнення.
Вы сами говорите, что от морозов страдают обе стороны. Как вот российские штурмовики с этим всем справляются? Ну, в отличие от украинских защитников, они не сидят на позициях, да, а вынуждены перемещаться по вот этим всем полям. Как они греются? Как это вообще все выглядит? Как возможны штурмы в минус 20?
Насправді, и штурмові дії при такій погоді – це доволі складна історія. Та все ж таки, зважаючи на ту історію, що вони прийшли на нашу землю, і вони намагаються там зробити якісь штурмові дії, то скажу вам наступне. Чим їм гірше і чим вони там більше замерзають, то для нас є краще. Тому що, знову ж таки, переконаний, що є випадки, що там ці росіяни, які намагалися штурмувати, десь там і замерзали в посадках. Переконаний в цьому, що це більше точно не є поодинокий випадок. Це є така доволі статистична історія. Та все ж таки, по великому рахунку, там байдуже, як там їм. І насправді, чим їм гірше, то нам краще. От, власне, на цьому от хотів би закцентувати увагу.
Есть такой военный мучной, он называется позывной мучной, и он делает аналитику по линии фронта и по Покровскому направлению. Буквально сегодня написал следующее. На отрезке фиксируются первые тактические подвижки. Противнику удалось местами закрепиться в восточной части Гришина, но про полноценное закрепление речи пока не идет. Ну, то есть они фиксируются, да, вот в этом селе уже российские штурмовики?
Я б не хотів би фіксуватися там на тому, що там конкретно там Грішини, там вони фіксуються, чи там вони не фіксуються. Адже театр війни і театр бойових дій, тим паче в даних умовах, він надзвичайно швидкоплинний і швидкозмінний. От. І те, що там станом на цю хвилину може виглядати по одному, через там умовних там півтори години може виглядати все категорично інакше. Знову ж таки, додамся, що станом на цю хвилину дуже впливають погодні умови. Дуже впливають, надзвичайно впливають. І робити там висновки про те, що там хтось, я маю на увазі цих кацапчиків, що хтось там десь там якось закріпився, поки що робити всі висновки за.
Угу. В Покровскі є позиції сил оборони непосредственно в городской черте, тому що вже, якщо смотреть на карту, от плацдарм є на север від міста за городською чертою, там є СПшки українські?
Наш підрозділ знаходиться трошки в іншому місці від цих позицій. І там говорити про, при всій повазі, говорити про зараз про моменти, що конкретно знаходиться в Покровську, по-перше, тяжко, а по-друге, не волів би, тому що, знову ж таки, дивляться і росіяни, теж наш інфопростір, і, відповідно, роблять з цього якісь висновки. І своїми словами я не хотів би наволікти на когось якихось неприємних історій.
Услышали вас, Роман. Спасибо большое, что включились, рассказали ситуации. Роман Конон был вместе с нами, замкомандира минометной батареи батальона «Свобода» 4-й бригады Национальной гвардии «Рубеж», Покровское направление. Друзья, ну давайте посмотрим нашу традиционную сводку с фронта, ну потом обсудим в первую очередь, конечно же, Покровское направление.
Северск. За сутки российские войска атаковали под Дроновкой, Платоновкой, Привольем и Бондарным. Константиновка. Серая зона на юго-восточной границе города. С запада штурмы возле Русиного Яра, Клебанбыка, Яблунивки и Новопавловки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Есть продвижение в Покровске и Родинском. Атаки на Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Агрессор давит возле Филии, Вербового, Егоровки и Красногорского. Deep State фиксирует оккупацию Рыбного и продвижение под Солодким. Гуляйпольское направление. Продолжаются бои в городе и на флангах. Лиман. Идут бои возле Новоегоровки, Новоселовки, Шандрыголова, Колодезей и Заречного. Купянск. Захватчики атакуют Купянск с севера и пробиваются к Осколу на юге.
С нами ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник. Николай, рад вас видеть. Здравствуйте. Не слышим вас, Николай.
Витаю вас.
Теперь слышим. Рады слышать и видеть. Николай, ну вот сейчас мы общались с командиром минометной батареи из Покровского направления. Что, Россия сейчас на данном этапе пытается воспользоваться погодными условиями для того, чтобы продвинуться вперед вокруг Покровска?
Так, Росія 11 років намагалася використовувати погоду. Так само, як і Україна, і Збройні Сили України. Тобто просто є погоди, які більш сприятливі для наступу, які більш сприятливі для оборони. Зараз погода така, що земля промерзла, дає можливість спокійно рухатися важкій техніці, що створює передумови для прориву. У той же час росіяни продовжують штурмувати піхотними групами малими. І якби... Ну, скажімо так, сама погода не дуже сильно спрощує піхоті життя, тому що і холодно, але з іншого боку вони не в'язнують у цій калабані, яка зазвичай буває навесні та весни. Тому, звісно, противник намагається користуватися погодою, але ж зима на Донбас прийшла не вперше, не першу зиму на Донбасі ми воюємо. Тому я впевнений, наші батьки-командири і солдати, і сержанти прекрасно усвідомлюють ті проблеми, які є, і до них готові.
А ви сейчас видите применение брони на вот направлениях что-то, ну вот нет таких особых сообщений, вы говорите, что ситуация она позволяет, да, таких бронештурмов, или это надеется российское командование сейчас, да, эту броню вывести, потому что земля замерзла?
Ну, дивіться, ніхто не сказав, що противник не накопичує. Я сказав, для чого погода зараз, чому вона сприяє. А те, що противник періодично комбінує, як удари бронеколонами, хоча да, це вже не ті бронеколони, які проривалися на Суджу, да, це вже не 42 одиниці бронетехніки. Це там силами до ротно-тактичної групи, але за великим рахунком ці резерви в них є. І вони їх будуть застосовувати тоді, коли зрозуміють, що дане рішення буде ефективним.
Давайте посмотрим на карту боевых действий. Продвинулись российская армия у Гришина и у Родинского. В Гришина серая зона. Как вы опишете оперативную обстановку, насколько она трудная? Ну вот утверждает в 7-м армейском корпусе, что продолжают удерживать север Покровска и север Мирнограда прямо. Ну, если смотреть по карте, то это, ну, наверное, уже фактически невозможно. Дорога из Гришина вряд ли используется для логистики, так же, как и из Родинского, да. И особенно еще учтем сейчас снова такие погодные условия ужасные.
Якщо 7-й корпус став говорити, значить на щось він спирається. Слід зазначити просту річ, що ні Покровський, ні Мирноград ми не контролюємо, що за великим рахунком битва за ними, ну, ними програна, але в цьому немає нічого трагічного. Війна продовжується, бій продовжується. Треба зробити ті висновки, які випливають з тої ситуації, яка сталася. Чому Мирноград фактично опинився в напівоточенні? Чому в Покровськ фактично змогли зайти там з півдня, хоч, скажімо так, з найбільш укріпленого, найбільш вірогідного напрямку удару, вони все ж таки змогли туди зайти. Ну, це питання, на які поки що немає відповіді, але я думаю, вся інформація у батьків командирів є і будуть зроблені висновки. Зараз головне не допустити подальших ускладнені ситуації на тій ділянці, тобто стабілізувати ділянку, і, як я бачу, вона з великими проблемами, але все ж таки є стабільною.
Это же не в первый раз подобные ситуации происходят, да, с, ну, которые сложились вокруг Покровска и Мирнограда, или это как чем-то уникальная ситуация? Я к тому, что из предыдущих подобных ситуаций сделаны выводы были?
Мабуть, в обмеженном вигляді, и мне про них не відомо.
Николай, какие последствия того, что, как вы говорите, битва за Покровск и Мирноград проиграна сейчас, куда дальше агрессор свернет? Там вот этот Добропольский выступ, отвоеванный силами обороны, сейчас постепенно пожирается в этой серой зоне. Он на Доброполье дальше пойдет, на Константиновку. Можно ли как-то предсказать сейчас планы агрессора? Потому что вот вокруг Константиновки многие военные аналитики говорят, что плацдарм готовится для штурма города. Ну и на запад от Славянска постоянно движение тоже есть. Що ви спрогнозуєте?
Наскільки я бачу, зараз противник намагається реалізувати доволі простий задум – це охоплення Костянтинівки або охоплення Костянтинівки і Дружківки. Тобто вони намагаються зробити там подвійне охоплення. Що з цього вийде? Ну, дуже велике питання. Але адже, по-перше, ця інформація зрозуміла для наших командирів вищого рівня, так само, як є усвідомлення, які сили та засоби може застосувати ворог для того, щоб просунутися на цих напрямках. Але Костянтинівка, я думаю, на період весна-літо стане дуже гаряче, ну, вона і зараз гаряча, а стане місце, ну, по полем бою, тому що противник буде намагатися і охоплювати, буде намагатися і просуватися по східному узбережжю там річки, заходити безпосередньо в Костянтинівку з півдня. Тому це, ну, доволі вірогідний наступ. Ну, ви розумієте, зараз, ну, кожну ділянку, куди не подивись, зрозуміло, що ми маємо певні проблеми. І я думаю, ближче до весни, навіть не до весни, а ближче до літа, противник буде коригувати свою тактику на предмет, де вони зможуть найбільше досягти певної своєї мети, чи це буде Ямпільський напрямок, чи це буде Запорізький напрямок, чи це буде Костянтинівський напрямок. Ну, там вони сконцентрують свої резерви для основного удару.
Тобто ви думаєте, що от зараз це на фронті йдуть підготовительні такі мероприятия со сторони російської армії, а де буде основна битва, скажімо так, літо-осені, буде рішатися літом? Тому що тут многі говорять, що надорвется Росія вести дві наступательні кампанії на запорожському направлінні, на Донецком направлении, да, этом огромном всем направлении. Купянск они пытаются отвоевать, потому что якобы же его контролируют. Сейчас подготовка, а основная концентрация сил и усилий будет осенью, летом?
На весне, влітку. И я думаю, что россияне прекрасно усвідомлюють глибину своих резервов и прекрасно розуміють, что неможливо одночасно атакувати Куп'янськ, Покровськ, Константинівку и Запоріжжя. Тобто буде обраний там певний напрямок, і відповідно до того напрямку противник буде намагатися просуватися в одній, максимум в двох точках. Це буде там стратегічний наступ, і все інше буде мати на увазі, буде мати на меті перше певне відволікання нашої уваги, певне відтягнення наших сил, тому що те, що атаки будуть по всій лінії боєзіткнення, це ні для кого не є секретом. Питання в тому, що десь воно буде спеціально для того, щоб сковати наші сили, а десь буде дійсно стратегічний напрямок удару. І більш чітко про ці речі можна буде говорити вже навесні.
Давайте посмотрим небольшой кусочек из видео российских провоенных каналов. Они показывают кадры захода своих российских военных в Мирноград, которые они называют по-советскому Димитров. Естественно, опять руины, безлюдные места. При этом один из захватчиков говорит, что Димитров встречает. Никто, понятно, не встречает. Давайте посмотрим.
Вот мы в Димитрове. Таджик. Вот Димитров встречает первую танковую роту. Все разобрано в ухнарь после этих нацистов.
Вот ебать Мирноград. Все распетрушено, пиздец.
Николай, ну это, не знаю, захотите прокомментировать или нет, нас удивляет, что они сокрушаются, когда заходят в украинские города распетрушенные, да, и не объясняют, кем они распетрушенные. Действительно, они как будто сокрушаются по этому поводу. Как бы вы это объяснили, что у них в голове происходит? Они же сами разбомбили это все.
Они нас правда тішаться. Ну, они просто тішаться тому, что они смогли застосовать силу и знищити тих, кто против них. Я свого часу достатньо побував в Росії і мав досвід від Санкт-Петербургу до Байкалу. Тобто я знаю цих людей, це довбані маньяки, і ми не зможемо осягнути їх думку тільки тому, що ми не можемо їсти там, де ми, вибачте, ходимо в туалет. А для них це реальність. І тому те, що вони змогли опустити колись цю квітуче місто до свого рівня, це для них щастя. Ну, вони ж неадекватні, тобто їх неможливо як би адекватно сприймати.
Тобто, от це от все розрушено, тут сквозить восхищення, да, в цих словах?
Абсолютно. Абсолютно. Тобто вони дуже цим захоплюються, тому з цими людьми ніколи не домовився. Їх можливо лише знищити, і поки вони будуть мати мрію, що можуть наступати, доти вони будуть йти в бій. Да, там перемир'я можливі, але ми маємо справу з маніяками. Тобто вони нам ніколи не пробачать, що ми оборонялися, що ми ніколи не здалися. І хай не думають, коли там деякі ждуни та колаборанти, що зараз прийде російський мір, і вони різко стануть гауляйтерами. Ні, їх розстріляють в одній тій самій ямі, що і патріотів.
Николай, интересно ваше мнение по поводу концепции работы нового главы Минобороны Михаила Федорова. Напомню, что ну вот автор он очень многих проектов армии дронов, в частности линии дронов Brave One, системы мотивации Ебалы, United 24, первый в мире Amazon для войны Brave 1 Market. Как вы думаете, при Федорове вот эти все проекты будут расширены? Как вам вообще его, как вы понимаете его концепцию войны? Вот он сделал еще такое заявление, что стратегическая цель для Украины – убивать 50 тысяч российских солдат в месяц.
Дивіться, я не розумію концепції війни, тому що, знаєте, я гарний анекдот, я стратег, а не тактик. Ну, тобто я зараз кажу, що наша задача – убивати мільйон в місяць. Ну, да, далі що? Тобто треба дивитися ті перші кроки, які будуть робитися. Поки що до кінця мені... Ну, я розумію, що це буде там СУ в бік технологізації, це зараз дійсно потрібно Збройним силам України, але треба дуже-дуже подивитися, що буде далі. Тому що нарікання ж до кожного міністра оборони, вони ж доволі прості. Неефективне використання обмеженого ресурсу. Ну, так само ця історія мільйон дронів, ну, поговоріть з тими, хто той мільйон дронів використовує. Та? Ну, мабуть, є певні зауваження до якості між тими, що йдуть по програмі мільйон дронів, і тими, що бригади закупають за свої кошти. А чому так відбувається? Це дуже гарне питання, яке зараз непопулярно задавати, тому давайте все-таки пану Федорову дамо славнозвісні 100 днів для того, щоб потім давати якусь оцінку. Єдине, що знову ж таки це рішення абсолютно політизоване, тому що немає оцінки діяльності попереднього міністра, немає оцінки діяльності міністру Федору як міністру цифрової трансформації, навіть якщо ми її сприймаємо позитивно, все-таки непогано було б, щоб людина відзвітувала від А до Я. Ефективність використання грантових коштів, в тому числі на використання і забезпечення життєдіяльності сервісу Дія, який досі не зберігає дані на державних реєстрах, на державних ресурсах зберігальних даних. Тому питань завжди багато, їх можна задати до будь-якої людини, яка щось робить. Я відношусь до пана Федорова як до будь-якого члена команди Зеленського, тобто з таким певним скепсисом, ну, тому що до кожного так відношусь. Тому давайте почекаємо 100 днів, можливо, я неправильно.
Давайте. Николай Мельник с нами был, ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант, эксперт аналитической группы «Левиафан». Николай, спасибо большое за ваше время. Ну и поговорим сейчас об оккупации, а именно о блэкауте на оккупированных территориях Украины. В течение последних дней электричество исчезало сразу во многих населенных пунктах на оккупированных частях Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Являются ли эти перебои с энергоснабжением результатом украинских ударов по энергоинфраструктуре? Насколько они системные? Как влияют на жизнь мирного населения? Во всем об этом поговорим с моей коллегой Ольгой Кацан. Она следит за ситуацией. Привет, Оль.
Привет, Денис.
Оля, о каких блэкаутах идет речь? Это кратковременные отключения или длительные блэкауты на несколько дней? Ну, давай пишем.
Вот эти несколько дней – это такие реально массовые отключения электричества. 16 и 18 января в пабликах местных Мариуполя появилась информация, что город атаковали дроны, и в результате произошло поражение подстанции «Азовская» в Кальмиевском районе города. А уже вечером 18 января на временно оккупированных территориях раздалась такая серия взрывов. Россияне заявляли о массированной атаке беспилотников, о том, что работали системы ППО. И вот по предварительным данным, основной удар был ориентирован на объекты энергетической инфраструктуры. И в результате многие населенные пункты остались без электроснабжения. И оккупационные телеграм-каналы призывают сейчас местных жителей срочно заряжать мобильные устройства, пауэрбанки, набирать воду из-за угрозы дальнейших отключений. И такая ситуация наблюдается во многих городах Донецкой области, Луганской области и Запорожской области.
Сколько людей без света приблизительно?
Ну вот по сообщениям местных пабликов, это более тысяч жителей оккупированной Луганской области. Там было сказано, что обесточен 31 населенный пункт и еще 5 частично без света. То есть речь идет о тысячах, потому что было также заседание главаря группировки ДНР Пушилина, и он говорил, что там обесточены около 1 миллиона жителей региона, если говорить о всей Донецкой области. И сейчас он говорит, что без света осталось где-то 650 тысяч человек.
Оль, ну, а хочу обозначить одну из самых острых тем, то есть ситуация с энергоснабжением в республике. Значит, противник продолжает наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, и это отражается не только на промышленных объектах и системах жизнеобеспечения, но прежде всего на жителях. Республика предпринимает все возможные меры для минимизации последствий и обеспечения стабильной работы ключевых объектов. Мы делаем все необходимое, чтобы помочь людям справиться с этой кризисной ситуацией, и прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки. Хорошо, значит, коротко, в нескольких словах, чтобы у всех было понимание, что сейчас происходит.
На утро было обесточено 1,2 миллиона жителей, то есть 540 тысяч абонентов. На 15.00 остаются еще половина жителей без энергетики, это 600-650 тысяч. Ну а сейчас 373 котельные остаются отключенными, из них 36 работает на генераторах. Все работу свою знают. Здесь хочу сказать, что, Денис Владимирович, у нас еще до сих пор действует региональная чрезвычайная ситуация по энергетике, поэтому она помогает в том числе наладить взаимодействие как с федеральными структурами, так и ограничивать у нас предприятия по энергетике, работу с генераторами, поэтому в этом ключе по чрезвычайной ситуации продолжаем работать.
Оль, в общем, спихивает эту проблему на удары по энергетике. У нас с тобой пару минуток осталось. А есть какие-то объективные подтверждения, что блэкауты в оккупации – дело рук Украины?
Ну вот, командующий сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди опубликовал в своем телеграм-канале пост, где он перечислил, какие объекты недавно поразили ВСУ. Он пишет: подклюнули птицы СБС, электропитание, и в этом перечне реально много объектов в Луганской области, в Донецкой области, в Волновахе и в других населенных пунктах временно оккупированных территорий. Поэтому мы можем сделать вывод, что это результат вот этих ударов.
Еще минутка осталась. Как вот это все влияет на повседневную жизнь людей? Это вода, отопление, мобильная связь, так понимаю, там совсем проблемы.
Да, людям очень трудно. Очень много сейчас фотографий в местных пабликах термометров, которые показывают, что квартира... показывают, что отопление очень низкое, и в квартирах очень холодно. Но вот местные власти, они отчитываются, что они все восстанавливают, и отопление, и электричество. Было недавно сообщение от оккупационных администраций Мариуполя, будто бы там в Левобережном и Кальмиевском районах все восстановлено. Однако жители пишут, что это ложь. Далеко не все дома сейчас в тепле, школы перевели на дистанционное обучение. Они это говорят, день прогрева помещений, так называют, сейчас он там происходит. И также из-за этого страдает график воды. Мы знаем о водном кризисе на оккупированных территориях. Так вот, ситуация еще ухудшилась, потому что Очень плохо работают насосы. Чиновники вот призывают людей экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на сети. И также мобильная связь очень страдает. Были сообщения о том, что местный оператор оккупированных территорий Феникс сейчас очень плохо ловит. Также были сообщения от Феникса, что они максимально восстановили связь, но опять-таки жители пишут в местных пабликах, что это неправда, и они не могут дозвониться, если им куда-то нужно. Также публикуют много фотографий, которые иллюстрируют, что напряжение низкое, пишут, что ничего не включается и не понимают, что нужно минимизировать, потому что их призывают